slušati Sergina Vumčik. Это Радио Свобода у Пражской студии «Долей» Алена Тиханович. Основные темы этой полгодины – радуница у Куропатах и Чернобыльской зоне, акции у подтримку национальной символики, а так само, какое значение мае крыш у головах ти ногах небожчика. Сегодня у связи с радуницей мы пытаемся, что вы думаете про традицию поминания померлых горелкой на могилках. Телефон просто у эфир у студу 651-42-04, звоните, выказывайтесь. Сегодня на Беларуси радуница ти радаўніца. У гэты день идут на могилки, прибирают их после зимы, поминают продков. Поминальный обрат отбывается традиционно у авторок после великодного тыдня. Теперь на Беларуси это выходный день. Каля 12 тысяч беларусов сегодня наведали могилы своих продков у отселенных после Чернобылю вёсках. У радиационной зоне засталось свыше як 200 погостов, где лежать родные и близкие переселенцев. Шмат людей сегодня было и на могилках отселенной вёски Новые Громыки Веткаўскага району. С могилок передае Алексей Янковец.
Ни старых, ни новых громык уже не існуе. Только развалины цагляных побудовов, выпомник серпом и молотом, загиблым на войне вязковцам, нагадывают про былую вёску. А еще, конечно, могилки. Однако отшукать их у здешелым гушчары не так и просто. Вузкая на одну машину дорога дает нырца за асфальту у сосонник и после двух поворотов выводит подорожника до крыжов. А пошни старшиня Новогромыковского сельского совета Михаил Булавинский, який в 90-е годы минулого стагоддзя другим заходом после Чернобыльской катастрофы отселял тутейшие вёски, оповёл.
Выселению подлежало у нас три деревни. Это Новые Громыки, Потёсы, ну и частичное выселение Глыбовка и Шейки. Там необязательное отселение было. Отселено где-то было около 180 семей. Вот разбросала судьба наших сельчан по всей Белоруссии, Минске, и в Гомеле, и в Борисове, Волковыске, Холмичи.
4 года тому Михаил Булавинский поховал на могилках у Громыках свою жонку, с якой после Чернобылю переехал у Гомель. Тому радовница для переселенцев – это не только день пошаны своих продков, але еще и махчимость побачиться с земляками.
Это у нас как фестиваль, понимаете? Это самый действительно радостный день. Мы встречаем своих земляков, вот, рассказываем о своих бедах, о своих успехах. День радостный такой, вот, со слезами на глазах.
На початку люди прибирают родные могилы, пригадывают у всех, кто тут похованы, читают молитвы, у якія уплетаются спевы весновых птахов.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас.
После молитвы люди раскладывают на столиках почастунок. Обовязково фарбованные яйки, пирог, мясо, да и иншие великодные присмаки. Сами подсилковываются и продкам ставят на сподочках великодный почастунок. Найбольш на могилках поховано людей с прозвищами Громыка. Валентина Громыка приехала с мужем на могилки с Крычеву, каб упорядковать могилы батьки и мати, Ивана да Надеи Громыков.
Тяжело, конечно, очень. Приезжаешь, что деревни нету, что все развалено. Тяжело смотреть. У нас два дома был, отец строил всю жизнь. Ну, чтобы внуки приезжали, чтобы посидели. Я все говорила, папа, зачем его расстроить? Вроде бы как разъедем все. Он говорит, а, говорит, приедете все когда так вот. Мы, говорит, старики, говорит, будем спокойно отдыхать, а вы в этом доме. Ну, так было два дома. Один разобрали, развалили, растянули. Ну, а второй, который постарше остался, там уже без окон, безо всего стоит. Очень тяжело смотреть, что это все развалено. Ничего не осталось, короче, от отчего дома.
У вязковцев Громык был и свой слын слиненный земляк Андрей Андреевич Громыко, колишний министр замежных справ былого Советского Союза, а пошний старшиня Президиуму Верховного Совета СССР. У былой наставницы с Громык Марии Громыко цікавлюся про максимую допомогу тутейшим вязковцам с боку выбитного земляка. И чую таки отказ.
Помогать Андрей Андреевич тут ничего не помог. Вот он все время во владе был в Москве. А чтобы зарабил он что-то для старых Громык, для своей вёски и для новых Громык, этого я не скажу. По-моему, он ничего он не сделал. Мой дядька родный, старый Громык, рассказывал, что его двоюродный брат приезжал к нему со старых Громык в Москву, так просил, чтобы сыну дали квартиру у Гомелі. Ну, так вот это двоюродному брату и он помог.
Наколькі вядома, вязковцы просили у выбітнага земляка паспрыяць будовлі моста праз раку Бесяць, каб звязаць дзве вёскі наўпроставай дарогай. Але просьба ці то не дайшла до Андрея Громыкі, ці то завісла ў крамлёўскіх кабінетах. А пасля чарнобыльскага адселення адпала і сама неабходнасць у будаўніцтве моста праз раку.
Репортаж з могілак зацілені вёскі Громыкі, што зараз у Чарнобыльскай зоне. Шмат людзей прыходзіць штогод на дзяды і радаўніцу і ў Курапаты, каб ушанаваць памяць нявінна расстраляных тут у сталінскія часы. Наша корэспандэнтка сёння сустрэла тут Вадзіма Мазурова, які прыйшоў шукаць сляды свайго дзеда.
Здесь похованы мой дед. Мои батьки вот в советский час отримали такую выписку с КДБ о том, что место похования моего деда урочище Куропаты. И год 38-м. Тримаюсь от того, как приходит каждый год, может быть, даже два раза в год на Радуницу и на деды. Так само мои батьки тримаются где-то, але в этом году у них не отрымалось, тому они меня сюда направили, каб я тут побывал, каб я тут хотя бы не час побыл со своим дедом.
І учора стало вядома, што ўладальнік забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол», які будуецца побач з мемарыялам, вырашыў памяняць назву і гатовы ўдзельнічаць у добраўпарадкаванні курапатаў. Вось што сказаў на гэта Алесь Чахольскі, прадстаўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якая апекуецца мемарыялам у курапатах.
Мы чакаем зараз рашэння юрыдычнага аб зносе гэтай пабудовы, таму што ганьбу нацыянальную мы не пацерпім. Не там яны будуюць свой бізнес. Ёсць шмат іншых месц. Але каля святыні, каля мемарыяла, каля ну не будзе гэтага. Нам не патрэбна іх на дапамогу ў парадкаванні. Нам патрэбна, каб яны прыбралі гэты бардэль. І больш нічога. Мы самі ўсё тут упарадкуем.
Это быў Алесь Чахольскі, якога наша корэспандэнтка сёння сустрэла ў Курапатах. І нагадаю, што ад пачатку году на сайце «Свабоды» мы апублікавалі імёны тысячы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Сёння Сергей Дубавец згадае кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Саўрыцкая Шэўчык Антаніна Людвігаўна нарадзілася ў 1874 у вёсцы Паколін Чэрвінскага раёна Мянскай вобласці. Беларуска сялян, непісьменная хатняя гаспадыня. Аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Юркавічы Лагойскага раёну. Арыштаваная 24 жніўня 1937, асуджаная 9 снежня 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў варшанскай турме 17 студзеня 1938 году. Рэабілітаваная 31 сакавіка 1989. Архіў КГБ РБ, шыфр 21927С.
Картатэку Сталіна знойдзеце на сайце свабода.орг. Сёння я нагадаю, што ў сувязі з радаўніцай мы пытаемся, што вы думаеце пра традыцыю памінання памерлых гарэлкай проста на могілках. Тэлефон у студыю 651-4204, пакуль што ніхто нам не тэлефануе, магчыма, ўсё яшчэ памінаюць, але ў студыю прыйшоў Франак Вячорка і некаторыя водгукі ёсць на сацыяльных сетках, ёсць у каментарах на інтэрнэце. Што людзі думаюць пра памінання памерлых гарэлкай франак.
Ну, мы задалі пытанне нашым чытачам, слухачам у сацыяльнай сетцы ўКантакце, чаму беларусы п'юць і ядуць на могілках на Радаўніцы ўсё разам. Ну і 52%, 38 чалавек за паўгадзіны адказалі, што такая беларуская традыцыя, а другая версія, палова на палову, добрая нагода выпіць і закусіць. Алексей Кірыліч піша, ну і сапраўды, абы была б нагода бухнуць. Ігар Ткачова яму адказвае, гэта старажытны паганскі звычай прынясення ахвяры ежы продкам. Тое самае робіцца і на дзяды ў восень продкі запрашаюцца на святочны стол разам з жывымі. Антон Сомаў схадзіў на могілкі ў панядзелак і ўвечары куфлем піва ў бары памянуў. А вось прыйшоў нам каментар на электронную пошту. Ад Паўла Турчанінава, ён больш сур'ёзна паставіўся да зададзенага пытання, ён кажа, што ён навукова аналізуе гэта і патлумачыў тым, што мозг чалавека працуе як клапан, і гарэлка дапамагае чалавеку абстрагавацца ад элементарных рэчаў, неабходных для выжывання. Бо звычайна мы думаем, калі нас не хапае грошай, пра ежу, пра бяспеку, а калі выпіваем гарэлку, то ён абстрагуецца ад беднасці, ад галечы і пачынае спрымаць нешта большае. Вось, і таму вось беларусы такія п'ючыя.
Франак, яшчэ прыйшоў вот якраз, калі вы аглядалі гэтыя водгукі, хтосьці патэлефанаваў і ў эфір, калі ласка. Мы слухаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, это Тина. Я хочу сказать на ваше питание.
Так.
Что беларусы пьют горелку.
На могилках. Чому пьют на могилках? Так.
Вы знаете, вот я сегодня была на Радоницу, я была, и вы знаете, это так цікаво. Я только встретила знакомых, и там и брат мой. И это самый найлепший час, когда могут люди сустреться, и некоторых уже не познаешь. И вельми я усешилась, а то, что беларусы там выпивают. Так вот честно сказать, я не видела, а меня угостили. Я не пьющая, а вот сегодня крюху выпила. И я хочу сказать, что... И выпила, и закусила. Вот. Але я хочу сказать, что это было испокон веков. И во время войны фронтовые 100 грамм. И люди, значит, поминали всегда было. Ставилась чарка и хлеб. А то, что они сейчас модничают, все это хотят переделать на манер какой-то современный. В общем, это в крови. Всегда, но всегда должна быть культура, вот, значит, человек не должен терять разум и здравый смысл.
Дякую, Тина, должно... дякую, Тина, мы зразумели ваше меркование, вы не супрыть того, как помянуть маленьким келишком горелки, але повинна быть культура и повинна быть мера. Праз хвилину мы еще протягнем гуторку с Франаком Вячорком. Радаўніцу тысячы беларусаў наведваюць магілы сваіх продкаў. Людзі вяртаюцца і да пагостаў у Чарнобыльскай зоне. Бульбашкол мяняе назву і гатовы добраўпарадкаваць курапаты. Такую інфармацыю Радыё Свабода атрымала ад прадстаўніка Міністэрства культуры Ігара Чарняўскага. 14 траўня у гадавіну правядзення рэферэндуму 95 году стартавала кампанія ў падтрымку нацыянальнай сімволікі. Аляксандр Лукашэнка, наведваючы армянскую АЭС, запрасіў армянскіх атамшчыкаў у Беларусь для абмену вопытам. Гэта Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, і мы працягваем размову на тэму дня з Франакам Вячоркам. Франак, сёння на нашым сайце яшчэ з'явілася такая узнятая цікавая тэма, чаму на могілках пачалі ставіць крыжы ў нагах.
Ну,
гэтую
так.
тэму уздымае Анатоль Сідарэвіч, пісьменнік, гісторык, палітык.
Ну, гэтая тэма ўздымалася і раней. Я адмыслова пагартаў інтэрнэт, насамрэч вельмі часта задаюцца. У прынцыпе, ў нашай традыцыі ставяць крыжы менавіта ў галаву. А Антоль Сідарэвіч піша, што ён прыйшоў на кальварыйскія могілкі і пачаў азначаць, што частка крыжоў так стаіць, а частка так. Ну, ён не разгубіўся і вырашыў напісаць ліст філарэту наўпрост, запытацца, чаму вось так. І атрымаў адказ з тлумачэннем, чаму ставіцца па-рознаму. Высвятляецца, што ёсць розныя мэты, дзеля чаго так ставіць. Калі ён ставіцца ў нагах, то думаюць, што ў вас крэслы чалавек, устаючы з магілы, ён глядзіць на крыж і звяртаецца да свайго творцы. Гэта афіцыйная версія. А як заўсёды было, калі мы ставілі крыжы ў галовы, гэта азначала харугву, якую панясе чалавек пасля ўваскрасення, як сімвал перамогі над сатаной.
Ну, я ведаю, что вы развіталіся трагічно недавно з матір, от на її могилі, як стоїть криш?
Ну, ось на могилках у Міхановичах, де похованая моя мать, повсюль стоять у голові, і гэта була принципове питання, і навіть коли ми узгаднялися з святаром, він сказав, що тільки так, ніяк інакше.
Дякую, Франуку, а я ще додам, що ви так само можете долучитися до обміркування гэтай теми, теми радуніці. Ці можна, ці варто піти на могилках, ці варто помінати померли гарелки, ну а так само, що ви думаєте про місце усталявання крижов.
Ну, і я хотів би запросити наших глядачів, слухачів на наш сайт. У нас є видатний, вельми цікавий репортажик з радуніці у Чорнобильській зоні. Називається «Радуніця у мертвій зоні».
Гукавий файл прогучав, гукавий репортаж недавно, ну а коли слухачі хочуть побачити ще фотки, то хай вони зайдуть на сайт свобода.орг. Ми протягуємо програму 14 травня у годовину проведення референдуму 95-го году, по виниках якого була змененная державная символіка, національна символіка білорусов на подкорректованную советскую, стартувала кампанія у підтримку бел-червоно-белого стяга і герба погоня. Про эту кампанію ми крыху розповідали. Я нагадаю, що молодь, активісти кампанії на вулицах Менску сьогодні почали роздавати значки і диски з білоруською музикою. Активістами кампанії стали представники нескольких громадських організацій і ініціатив. Гэта «Арт-сядзіба», «Рок-солідарнасць» і «БМА груп». Ну а зараз, як згадка національних білоруських символів, пісня Лявона Вольського «Живе Беларусь».
Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Живе ў надзеі, любасці, веры, у нашых сэрцах Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна живе у крыві і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёздылье, і ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна живе, бо духом не смарнела, бо вольный дух нас оживить мене. І стяг лунає бел, червоно-белый, лунає стяг, і Беларусь живе. І стяг лунає бел, червоно-белый, лунає стяг, і Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе.
Живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь.
Так, на самой справе, это была песня Дмитра Войцюшкевича «Живе Беларусь». А зараз Александр Лукашук читает черговый раздел своей новой книги «Скимбы Зимбы». Сегодня про американского науковца Эдварда Теллера.
Эдвард Теллер, батька американской водородной бомбы, дарадца президентов США и фигура нон-грата сярод левых физиков и сусветной прогрессивной громадскости, у отказ на мою просьбу об встрече вытер губы сурветкой, Мы сидели поруч на урочистом обеде у Горовском институте. Повернулся усім корпусом, уторопил у меня свой мегатонный погляд и спытался, як я ставлюся до распаду СССР. Я ухвалил. «Тады будем размовлять», — сказал ястреб холодной войны. И коли мы с сыном пришли до его офис, я спытался, если могу привезти сына, який тады учился в школе, упала Альта, и Телер, раздается, это узрадовало больше, чем гутарка с еще одним журналистом. На его столе лежало подрихтованное фото, якое он подписал для сына на память. Не было тады еще мобильных телефонов с камерами. Тяжко поверить, але не было. Гутарили про бомбу и зброю нового поколения. Я пытался, чему нельга почекать и перескочить про поколение, это ж кольки грошей сэкономится. А он отказывал, что где мы тут усе присутные были, как перескочили про поколение наши батьки, что выкликало недоречную веселость у моего сына. Говорили про Андрея Сахарова, еще одного батьку водородной бомбы. Бомба одна, а батьки два. И это еще больше развеселило моего сына. И Телер крыхуравниво зазначил, что подчас встречи с академиком не погодился с некими ягонными поглядами, сдается, на чернобыльский реактор. Телер ведал Эйнштейна и Ферми, Бора и Гейзенберга, и разом с Оппенгеймером удельничал у Манхэттенском проекте. И коли створальники первой атомной бомбы сполохались, а что ланцуговая реакция, как почнется, дык николи не скончится и поглыне всю планету, минавито и он зарабил разлики, якие доказали отворотные. У гэтым месцы сын оживился и спытался, а что, коли б помылился? И Телера видовочно зачапил не конец света, а то, что нехта лечит, что ён мог помылиться. И ситуацию уратовал мой любимый физичный эффект назиральника, який, как ведомо, означает, что нават электроны изменяют свои орбиты, коли на их глядеть, не кажучи уже, коли наступить им на ногу. Як раз у разгары была президентская кампания 2000 года, и Телер рассказывал, як был дарацем у Рональда Рейгана, и коли той передавал свою посаду Бушу старейшему, дык собрал дарацев на вечеру и сказал: «Дякуй, наш час скончается, у нового президента будет своя команда», и после этого Телер уже николи не был в Белом доме, хоть и запрошали, бо треба соступать дорогу. Незадолго перед нашей встречей у Телера померла жонка, и он раницей побачил, что не дыхая, а вечером был некий выступ, який он не отменил. Вот такие позбавленные сантиментов звыш человек. И про гэта теперь завсёды згадываюць, калі пишуць про Телера. И никто не ведае, что калі напрыканцы сустрэчы ён прапанаваў задаць якое-небудзь пытанне майму сыну, и той не вельмі, на мою думку, удала скарыстаў магчымасць і задаў прадказальнае пытанне, якое, напэўна, задавалі мільён разоў пра найбольшае дасягненне. Телер звыкла адказаў, што вось зрабіў вадародную бомбу для сваёй краіны і так унёс свой уклад у папярэджанне трэцяй сусветнай вайны. Не блага, а? И сын сказал, что тогда выходит, что он больше гонорится не от тем, что зарабил, а тем, что не отбылося. И Телер наступил мне на ногу и погодился.
Эдвард Телер – человек бомбы. А додам, что завтра у книгарни Логвину отбудется презентация этой книги Александра Лукашука. И еще один из наших слухачев дозвонился у эфир, який сегодня был на могилках. Добрый день.
Добрый день. Это Александр Сурсанского района.
Так, что вы побачили сегодня на могилках?
Побачили такое, что бредкословие было. Мне так уразило это, что все пили, и такое было, что это просто не отказаться.
Ну вот, дякую за то, что вы с нами поделились. Одному из наших слухачев сегодняшняя радовница не сподобалась как раз питьем горелки. Ну а зараз слово Альгерду Бахаревичу. Что было завтра? Гістарычны каляндар свабоды.
15-й день нараджэння бацька з паходжання немец падараваў яму сапраўдную друкарскую машыну. Друкаром хлопец, праўда, так і не зрабіўся, затое апублікаваў за сваё не такое ўжо і доўгае жыццё больш за 60 кніг. Ад першую ён пачаў пісаць у 12 гадоў, так што бацька ведаў, што рабіў, і, магчыма, спадзяваўся, што цікавасць да пісьма ў сына прыме больш разумныя і неабходныя для нармальнага жыцця формы. Друкар або уладальник друкарні – годная професія. На благий конец – журналіст, але ось письменник. 15 травня 1856-го поблизу від Нью-Йорку на світ з'явився Лайман Френк Баум. Коли гулять з друкавальної машини йому надокучило, він зайнявся курами і навіть написав керівництво по курагадовлі. Потім він писав для газетів, потім був змазочний олійка старим Баума, а потім... На світі існував тільки один заняток, який завжди приносив Бауму невероятну радість – розказувати дітям історії на ніч. І з часом він почав їх записувати. А прикладно в той самий час, коли Баум нарешті зробився письменником, недзе в Росії пішов піхотою під стол Олександр Волков. У 1900-м, коли Волкову сповнилося усього 9, і ніхто не дарив йому ніяких друкувальних машин, Баум видав свою книжку «Чарівник країни Оз», яка одразу зробила його знакомитим на всі часи. Книжку, протяг якої він писав до самої смерті, а затим писали інші, у тим ліку той самий Волков. Як і у випадку з Буратіном і Пінокіо, усе, здольне читати насельництво планети, з часом поділилося на баумовців і волковців. І той, кому випало познайомитися перш-наперш з Елі і Татошком, не особливо переймається на конт пригодов Дороті і Тото. І наадворот. Елі і Татошка популярні не тільки серед тих, хто вирос у СССР. Наприклад, по усходній Німеччині їх так само до недавнього часу любили і шанували і старалися по можливості передати таємну веду про смарагдовий город, страшилу і боязлівого льва дітям. І ніяких восел. Що до мене, то односно Буратіни я пінок'євець, а коли ведеться про чаровну країну, дик вірний волковець. Нехай живуть Урфінджус і ягоне драўляне войска. Перачитваючи ўсё гэта ўжо дарослым, што няправільна, дарослым быць наогул няправільна, задаешся некалькімі дзіўнымі пытаннямі. Якім мусіў быць час і якімі норавы ў літаратуры, каб вось так проста ўзяць і, скарыстаўшыся са сваёй ангельскай і здарэвалюцыйнай бібліятэкі, пераказаць чараўніка па-расейску? Ніякага асуджэння, хутчэй удзячнасць напалову з недаўменнем. І нехай книжки Волкова імкнуться увесь час вийти на нейкий новий, більш окреслений, чим у Баума, етичний узровень, ідея ж усе одно застається не волковська. Як він з гэтым жив? А ще мулюють тіє марани со своїм вогненним богом. Назвати казачних героїв у гонор хрещених євреїв – це сміло. І ніяк не віриться, що відбулося усе ненаумисно. Але гэта калі читати тієї казки по-дорослому, що в Україні Оз заборонено. І не без подставу.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І больш пра сённяшнія падзеі ў Беларусі і свеце таксама на нашым сайце свабода.орг. Тэлефон у жывы эфір адключаецца на сёння, но але працуе тэлефон аўтаадказнік 266 39 52. Чакаем вашых водгукаў.